Итак, как мы только что прочли из Святого Евангелия, что все эти действия проходили в первый день недели. Ну, кто не знает, напоминаю, что первый день недели – это не понедельник, это воскресенье. Итак, в первый день недели вечером апостолы собрались в доме. В каком доме конкретно, не указывается. Некоторые богословы рассуждают, что это может быть тот дом, где они устраивали тайную вечерю. Слово Божье точно не указывает. Вполне возможно, что это был и не тот дом, потому что они еще могли не знать, что с собой, ученики могли не знать, что с собой сотворил Иуда. Но они отлично знали, что Иуда знает этот дом и мог привести туда иудеев, и они, конечно, сделали бы свое черное дело. И поэтому, где они собрались, не указывается, но они собрались вместе и закрыли двери, и мы из опасения от иудеев. Вот что мне нравится в Слове Божьем, и не только мне, а, наверное, всем христианам, детям Божьим, это за то, что Библия, Слово Божье, говорит правду, а точнее, правильно сказать, говорит истину. Она открывает слово и действие так, как они были. Не пытается кого-то приукрасить, какие-то ему несвойственные человеку добавить красоты и так далее. Все, как есть, так и говорит. И вот мы читаем, что апостолы, наши патриархи веры христианской, находились в доме и боялись. И некоторые братья, даже верующие, начинают осуждать, как так, они же это... Не судите, не судите, братья и сестры. Вы представьте себя на их месте. Да, братья и сестры, вот именно так, в страхе, в трепете, рождалась новая вера, рождалась церковь христианская. Так она рождалась, в муках. Но пройдет буквально 7 недель, и это будут уже не другие совсем ученики. Это будут совсем другие апостолы, которые будут проповедовать Евангелие и уже не будут бояться смерти. Многие из них пойдут на мучительную смерть, выполняя волю своего учителя. Ну, как интересно здесь написано, что они, ведь они вот могли после того, как Иисуса Христа распяли, да, разбежаться, все спасая свою жизнь. Могли, да, и скорее всего, вот если взять по человеческой логике, так бы и случилось. Все бы разбежались, каждый куда побыстрее бы. Но мы считаем, что они были вместе. И некоторые говорят, ну ведь они видели столько чудес перед их глазами творил наш Спаситель. Не говоря же о том, что Он воскресил сына вдовы, Он воскресил дочь начальника синагоги, и в последний, вот буквально перед самым своим распятием Он воскресил Лазаря. Такие чудеса творить. И вдруг ученики, которые видели столько своими глазами, свидетелями, чему они были, они стали свидетелями, как этот грешный мир распинал ихнего Иисуса Христа, ихнего Учителя. Они своими глазами видели, как этот грешный мир осудил безвинного, не доказав при этом на суде никакие, не доказав никакие факты, ничего, за что его посылают на смерть, ничего не доказав, безвинного отправляют на смерть. При этом эту бедную жертву они избивают, плюют ему в лицо, издеваются над ним. И это все видели ученики. И на их глазах их учитель умер. На их глазах. Они были потрясены. Это тот учитель, который сам кого-то воскресал из мертвых, своей властью побеждал смерть. И на их глазах их учитель был побежден смертью. Он умер. Они стояли перед... Просто какой-то кошмар перед ними был. Да, они были закрыты, они были вместе. Они были в ужасе. Это вот, знаете, как вот похоже, вот как спать в темной комнате, полной гремучих змей. Вот в таком положении они были. Итак, в 19 стихе мы читаем: «И пришел Иисус и стал посреди и говорит им». Ой, спасибо, сестрица. Благослови. Вот первый день недели. Почему я заостряю момент этот? Вы помните, что Господь Бог сказал: «Да будет свет» в первый день недели. В первый день недели. И что и свет стал? Свет становится посредине тьмы. Свет не может стать на краю тьмы. Это уже не темнота, если на краю тьмы. Свет может стоять только посредине. Господь Иисус Христос стал в этом доме. Вот не зря здесь автор точно указывает: посредине их. Он явился свет Божий для этих учеников. Он стал посредине их. И что он говорит? Мир вам. На еврейском – шалом. И что мы видим? Ученики приняли его, признали его. Было полное оцепенение. Если мы откроем Евангелие от Луки, 24 главу, кто следит, я прошу, откройте Евангелие от Луки, 24 главу, и не закрывайте некоторое время, потому что тут интересные факты указываются. И вот мы читаем 26 Евангелие от Луки, 24 главе, 36-37 стих, там написано: «Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа». Мало того, что они были испуганные, затравленные, и вдруг раз, двери закрыты, и появляется Иисус Христос. Это еще больше их испугало. И ведь не зря написано, что двери были закрыты. Как прошел Иисус Христос? Это знает один Бог. Но что Он это может делать, подтверждает Святое Евангелие. Но я хотел, почему говорю, не закрывайте 24 главу Евангелия от Луки, там интересный факт есть. Вот вы помните, два ученика шли из Иерусалима в Эммаус и встретились с Иисусом Христом, и не узнали Его. Разговаривали так долго, и так общались вместе, и не узнали Его. Почему? Прочтем в этом 24 главе 16 стих. «Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Глаза их были удержаны. Кто удержал их глаза? Читаю в той же главе 45 стих. «Тогда отверз им ум к разумению Писания». Кто отверзает ум к разумению Писания? Господь Бог. Это Он, когда надо, открывает глаза, когда надо, открывает ум человека. Это Господь Бог. И слава Богу, что наши духовные глаза открылись, и мы здесь. Слава Богу, что Святой Дух, Слово Божье нам открывает истину Бога нашего. Мы, некоторые люди, говорят, ну почему так? Я для немножко хотел бы буквально немножко углубиться в этом. Вот 2 Коринфянам 4 глава, в 18 стихе так написано. Когда мы смотрим, 2 Коринфянам 4 глава, 18 стих так написано. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Братья и сестры, находясь в этой немощной грешной плоти, которая не имеет вечности, еще раз говорю, мы грешные люди, нашими грешными глазами можем ли видеть вечного святого Бога? Нет. Нет, братья и сестры. Бог это для нас закрыл. Мы грешны. Он свят. Мы временные в этой плоти. Он вечен. Поэтому Господь, кому Господь дает видеть, видит, кому дает уразуметь, уразумеет, а кому нет, молитесь, чтобы Господь вам это дал. Господь милостив. Итак, Господь после всего этого, видя, что ученики еще в оцепенении, что делает? Евангелие от Иоанна, 20 главе, мы читаем 20 стих. Он показывает им руки, ноги, ребра свои, после чего, что мы читаем, что ученики обрадовались. Обрадовались, увидев Господа. Вот пока они своими мирскими глазами не увидели, говорится, не пощупали что-то тот же, что это и есть Господь их и Спаситель, они не радовались. Итак, я для нас, просто для нас, задаю вопрос сам себе. Кто из нас, братья и сестры, рад, что Господь, Бог наш, Иисус Христос, воскрес из мертвых? Прошу, поднимите руки. Ну, слава Богу. Господь Бог после этого второй раз говорит им: «Мир вам». Вот когда они обрадовались, что Иисус Христос воскрес из мертвых, вот Он второй раз говорит: мир вам от Бога Отца, через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мир вам, братья и сестры. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу, что все так мудро у Господа. И вот после этого Господь, 21 стих, говорит, что «как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Вот это стих можно поставить как руководство к действию. Ну вот представьте себе, что если бы Господь Бог не дал бы это руководство к действию. А вот пришел, они увидели его, он сказал бы: «Мир вам, все хорошо, я жив, слава Богу». И как здесь в Америке говорят: «Бай, все, я ухожу, я свою миссию закончил». Мессия буквально переводится как посыльный, посылание, то есть выполнивший послание. Я свою миссию, как Мессия, закончил, все, я возношусь к Отцу своему небесному. Счастливо оставаться. Вот если, представьте себе, вот если бы так было бы. Это радость, то, что Иисус Христос воскрес. То, что есть жизнь после смерти. То, что есть еще Царство Небесное. Это радость бы имели только эти ученики. Только бы эти ученики. Иисус Христос бы вознесся на небо, эти ученики радовались бы, потихонечку уже ослабевалась бы радость. В одно время они бы состарились и умерли, и с ними бы, и эта благая весть бы умерла, и та же радость. Так бы было бы. Так было бы. Но Господь пришел не для того, чтобы только учеников спасти. Он пришел, чтобы эта благая весть дошла до каждого человека. И поэтому он посылает учеников своих и говорит: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Приказ дан самим Иисусом Христом. Нам надо выполнять Его волю? Да. Тогда, если бы не выполняли бы мы Его волю, церковь и христиане, то и мы не спаслись бы. И вот для того, чтобы выполнять волю Отца, волю Иисуса Христа, Господь Бог нам указывает, как мы должны это выполнять. И Он говорит: как послал меня Отец, как меня послал, так и я посылаю. Вы помните, что как Иисус Христос выполнял волю Отца Своего Небесного? В малейших деталях. Он был послушен. Он очень любил Отца Своего Небесного. И все свои действия, все свои поступки корректировал с Отцом Своим Небесным. Это идеал для нас служения, какое совершил Иисус Христос. Хочешь служить Иисусу Христу? Служи, как Иисус Христос служил Отцу Своему. Это для тебя пример. Дай Бог нам быть всем похоже на Иисуса Христа. Что я еще хотел бы в этом моменте заострить? Что, понимаете, братья и сестры, бывает церковь или отдельные христиане начинают своевольничать, принимают какие-то решения, которые им кажутся правильные. Им кажутся правильными. И вот эти решения, которые идут вразрез Слову Божьему, эти решения, которые не сходятся с учением христианства, приносят непоправимый вред как Церкви Христовой, так и отдельно христианам. Поэтому, братья и сестры, во всем должно быть руководство Иисуса Христа, Слова Божьего И все мы должны быть водимы Духом Святым. И вот после этих слов, которые сказал Иисус, 22 стих читаем. «И сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Этот стих как нельзя точно отражает правильность действий Иисуса Христа. Я бы попросил, кто следит, кто читает вместе со мной, открыть к Ефесянам 1 главу. Мы прочтем Ефесянам 1 глава, 22 и 23 стих. И вот что говорит Слово Божье нам. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Итак, Церковь есть что? Тело Его, тело Господне. А вот тело Господне может ли жить без Духа, без дыхания? Может? Нет. Поэтому Иисус сказал и дунул. Примите Духа Святого. Я попросил бы вас, кто следит, немножко погоняю вас по Слову Божьему. Бытие, 2 главу, 7 стих. Сотворение человека. Бытие, 2 глава, 7 стих. Сотворение человека. И вот там как описывается это действие. «И сказал Господь Бог...» «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Похоже действие? Похоже? Похоже. Разница в чем? Разница в том, что братья и сестры, ученики были такие же грешные люди, как и мы. Адам еще был белым листом. Только плоть. Он еще не стал человеком. Он еще ничего не сотворил. Поэтому он получил дыхание жизни. Но нам, людям, живущим в этом грешном мире, уже мало быть душою живою. Нам в этом грешном мире, чтобы противостоять Ему, чтобы идти со знаменем Иисуса Христа, надо более мощно. Что нам нужно? Дух Святой. И Господь сказал и дунул, и говорит, примите Духа Святого. Евангелие от Иоанна, 3 главе, 34 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 34 стихе говорится, «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа». Не мерою дает Бог Духа. Всю власть, безмерность влияния Духа Святого Отец Небесный дал в руки Сына Своего. В то время в этой комнате было небольшое количество учеников, и Духа Святого достаточно было. Но пройдет более 7 недель, и придет Святой День Пятидесятницы. И зайдет Дух Святой на всех молящихся. и начнут говорить языками и славить Бога. Слава Богу! Ой, время бежит, извиняюсь. Сократим. Дальше мы читаем в 23 стихе. «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Братья и сестры, я прошу вас, не думайте о себе очень высоко. Не начинайте вместо Господа Бога прощать грехи всем. Эта привилегия вам не дана. Ибо не может грешный человек прощать другого человека, ибо сам грешен. Кто из вас безгрешен, прошу, поднимите руки. Есть такие? Как же мы можем прощать других? В 95-м году, простите, ну, надо это рассказать, просто невозможно не рассказать. Такая глупость только может быть с людьми, которые не знают Слова Божьего. Короче, одна сестра, если в России есть лидирующая, или как сказать, главенствующая церковь православная, в Армении апостольская церковь главенствует. И вот как-то на нашем баптистском собрании была одна сестра, которая, ну, лет больше 60, скромная. Сестричка, очень ей понравилось на нашем служении. После собрания она подходит к нам, братьям, руководству, и говорит: вы не могли бы мне дать справку? Какую справку? Ну, что вот, я в августе была, вот я такая. Мы говорим: сестра, мы таких справок не даем. А почему вот я в апостольской церкви была, и вот мне дали справку? Открываем справку. Напечатано, не от руки написано, а напечатано, заверено печатью. Я такой-то, такой-то. Указывается священный сан лидера этой церкви. С полной ответственностью заверяю, что такая-то, такая-то сестра, правда, адрес не указывается, только имя, фамилия, это достойно жить в раю. Все, она достойна жить в раю. Вот кто-то, видно, прочел так этот стих. Братья и сестры, читаю вам для нашего назидания Второе Царство, 12 глава, 13 стих. Если вы помните, что царь Давид согрешил, и пришел к нему пророк Нафан. И вот что сказал. И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом. Согрешил я перед Господом. Но перед этим Нафан ему обличил его во грехе, сказал ему Божье слово, и оно коснулось его, и Давид принял это, как от Бога. И покаялся, и сказал: согрешил я перед Богом, перед Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Я хотел бы сравнить это все с Евангелием от Луки, 5 главе, Евангелие от Луки, 5 глава, с 20 по 25 стих читаем. И он, видя веру их, это когда друзья спускают через крышу расслабленного человека. И он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать и говорят, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев размышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, он сказал расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Итак, братья и сестры, прощать грехи дано только тому, кто сам безгрешен. И это дано только Иисусу Христу. Но Господь Бог дал власть церкви и христианам: идите и проповедуйте благое Евангелие. Вы имеете эту власть, данную от Иисуса Христа, идти проповедовать благое Евангелие. И если какая душа уверует в Иисуса Христа и искренне покается, при этом исповедуя свои грехи, вы имеете власть сказать: во имя Иисуса Христа прощаются тебе твои грехи. Вот это вы имеете право сказать. Во имя Иисуса Христа, во имя веры в Иисуса Христа, что ты уверовал и покаялся, да, тебе дана власть сказать: прощаются тебе грехи. Но не ты прощаешь. Господь Бог прощает только. Если данная душа потом станет членом церкви, начнет изучать Слово Божье, это радостно для Бога. Это очень хорошо для Бога. Радуется Бог. И все на небесах. Но если эта душа после этого начнет не изучать Слово Божье, начнет жить в разрез Слову Божьему и уставу церкви, то, естественно, последует наказание. Вот как в служении в армии требуется дисциплина, так и служение Богу, и служение в церкви требуется дисциплина. Вот как солдаты читают устав, так христианин должен читать Слово Божье. Хочет жить по Слову Божьему, читай его, изучай. И если ты не будешь жить по Слову Божьему, в зависимости от твоих грехов, церковь, то есть братья, сестры твои, поверив в тебя, может наложить на тебя взыскание, церковное взыскание, в зависимости от того, как ты, что ты сделал против веры, против церкви христианской. Взыскания будут разные: замечания, взыскания, недопущение до вечери Господней. И последняя, высшая мера, как говорят, наказание, это исключение из церкви. Вот об этом говорится, братья и сестры, в этом 23 стихе. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останется. Но всегда помните, братья и сестры, что вы тоже были такими же грешниками. И что спас вас Господь Иисус Христос. И что Он даже самого последнего грешника любит. Любит. И еще раз говорю, любит. Ему слава во веки веков. Амин. Помолимся, братья и сестры. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу через Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы, дети Твои, Отец Небесный, в этот вечерний час собрались под крышей этого дома, молитвенного дома, и благодарим за эту чудную возможность общаться и славить Тебя всеми теми дарами, которым Ты так обильно одарил Твою церковь, Твою невесту. Мы благодарим и славим Тебя, Господи, что Ты презрел на нас немощных, недостойных, излил столько благодати на нас, мой Господь. Дай нам всегда и всюду благоговеть перед именем, величием и славой, и Словом Твоим. Дай нам всегда и всюду помнить, что Ты дал и сделал для нас недостойных. Дай нам, Господи, быть верными Тебе. Дай нам в этой немощной плоти, в этом грешном мире жить по Слову Твоему и во славу Тебя. И для того, чтобы мы могли исполнить волю Твою, исполняй, исполняй и исполняй нас Духа Святого и мудростью, и благослови Твоим святым благословением. Молю за всех братьев и сестер во Христе, за Церковь Твою, в которой мы сейчас находимся, за всех, которые нуждаются в Твоем присутствии. Поддержи больных, поддержи тех, которые страдают за Слово Твое. А Слово Твое живое и действенное. Благослови. Благослови все молитвенные дома и церквя по всему лицу земли. Расширяй их, укрепляй, умножай. Исполняй Духа Святого и мудростью, и очищай. Все это молим во имя Иисуса Христа. Аминь.